Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». Ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях доктор богословия, настоятель храма в честь святой великомученицы Екатерины в поселке Динамо города Павловска и глава отдела по тюремному служению Санкт-Петербургской епархии протоиерей Олег Скоморох. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Прошу вас, благословите нас на начало.
Благословит Господь всех нас молитвами Пресвятой Богородицы.
Спасибо, Господи. Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема звучит так. Тюрьма и люди. Звоните к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-62-44 и задавайте, пожалуйста, ваши вопросы. Батюшка, я знаю, что вы вот-вот вернулись с некой конференции, и как раз наша тема, она неким образом связана с этой конференцией, да?
Да, буквально на прошлой неделе проходила очень интересная конференция, даже не столько конференция, сколько обучающий семинар, который был организован синодальным отделом по тюремному служению совместно с управлением кадров Федеральной службы исполнения наказания. И проходил он в Саратовской метрополии, на базе духовной семинарии местной. И что примечательно, там был впервые использован очень интересный формат совместного обучения священнослужителей, которые служат в местах лишения свободы, вот епархии Саратовской метрополии, и представителей администрации учреждений, исполняющих наказание. Надо сказать о том, что вот в течение последних лет, конечно, синодальный отдел по тюремному служению старается прикладывать очень много усилий для того, чтобы проводить подобные обучения в совершенно различном формате. И вот именно на вопросы подготовки, специальной подготовки духовенства сейчас начинает уделяться достаточно много внимания. И надо сказать о том, что уже, к примеру, в нашей Санкт-Петербургской духовной академии уже несколько лет проходит специальный курс на церковно-практическом отделении для студентов магистратуры, который достаточно подробно говорит о том, что же есть такое на сегодняшний день пастырское тюремное служение. Ну, подобные курсы сейчас существуют и в Нижегородской, и в Рязанской, и Самарской духовных семинариях. Вместе с тем, синодальный отдел по тюремному служению, начиная с 2011 года, периодически проводит обучающие семинары уже достаточно такой серьезной базовой подготовки, которая заключает в себя двухнедельный курс обучения. Проходят эти курсы, как правило, на базе учебных заведений Федеральной службы исполнения наказания в совершенно различных регионах России. И там это обучение состоит из трех блоков, когда специалисты в СИН преподают основу правовой подготовки, психолого-педагогической подготовки и духовно-пастырский блок. Особенности именно вот такой вот духовно-попечительной работы в местах лишения свободы для священнослужителей. И с тех пор, как с 2011 года стали проходить эти курсы, в общем-то, стало понятно, что, конечно, необходима еще одна дополнительная форма обучения, которая проходила бы в режиме 2-3-дневных семинаров, для того, чтобы можно было познакомить слушателей с самыми последними изменениями в российском законодательстве в области уголовного, уголовно-исполнительного права. Ну и, конечно, с теми последними разработками, да, синодального отдела, которые принимаются, утверждаются либо архиерейским собором, либо решением Священного Синода. И, конечно, очень важно, чтобы священнослужители на местах умели вовремя узнавать всю необходимую информацию для того, чтобы можно было в кратчайшие сроки ее, так сказать, оперативно применить на местах. И надо сказать, что вот этот семинар обучающий, он, как я уже сказал, прошел в таком новом формате, когда и священнослужители, и сотрудники принимали участие, и это действительно очень важно. К счастью, вот подобный формат общения мы в нашей епархии уже достаточно давно осуществляем, потому что буквально с момента образования нашего отдела по тюремному служению в начале 2000-х годов, да, именно так проходили первые собрания нашего отдела для того, чтобы можно было практически решить все те недоуменные вопросы, которые возникали, с одной стороны, у священнослужителей по отношению к представителям администрации, ну и, конечно, чтобы сотрудники могли как-то для себя уяснить, что же такое представляет из себя Русская Православная Церковь именно в контексте тюремного служения, поскольку вот когда наступили годы открытия, скажем так, тюремных дверей для церковной миссии, то, безусловно, тюремные учреждения представляли из себя достаточно закрытый такой консервативный мир, и достаточно туго они, так сказать, открывались, шли навстречу. Но вот с течением времени, и я считаю, что именно благодаря вот такому виду общения, когда мы не однажды в год собирались вот в Князь-Владимирском соборе, тогда отец Владимир Сорокин возглавлял наш епархиальный отдел по взаимодействию с ГУИН, так он назывался тогда, и проходили эти встречи изначально достаточно бурно, потому что стороны духовенства и сотрудников, они были настроены, ну, не то чтобы агрессивно, но как-то вот были недовольны друг другом, и выявлялась масса претензий и каких-то вопросов, которые нужно было решить. Но вы знаете, что в течение достаточно короткого времени удалось преодолеть вот все практически препятствия именно за счет того, что мы постоянно проговаривали и возвращались к тем проблемным местам, которые нужно было решить. И с течением, повторю, короткого времени достаточно удалось многие проблемы решить. И поэтому, когда мы приезжаем в другие епархии, в другие метрополии, искренне советуем применять именно этот формат, потому что он практически позволяет решить очень многие вопросы и снять какие-то проблемные места в нашем служении. Поэтому я был очень рад, что синодальный отдел сейчас решил применить именно вот такую методику, такой формат. И, насколько я понял, такой семинар был проведен впервые, и планируется, что он уже будет тиражироваться на другие метрополии с тем, чтобы уже повсеместно там применяться. Вы знаете, вообще вот общение с представителями администрации – это, конечно, сейчас очень важное такое дело, поскольку вот сегодня вы обозначили тему нашей встречи – это тюрьма и люди, и понятно, что это люди не только те, которые содержатся в местах лишения свободы, безусловно, это и те, кто там работает. Многие по-разному смотрят на сотрудников, да, администрации, на работников уголовно-исполнительной системы. Отношение к ним очень разное. И понятно, что профессия это, ну, достаточно непопулярная, наверное. Да? И в наше время, наверное, и раньше было так. Но, тем не менее, я должен сказать о том, что все равно там работают люди, на которых, конечно, нужно обращать внимание и с точки зрения их воцерковления, и с точки зрения оказания им духовной, пастырской помощи. Вот. И, ну и, в общем-то, все то, что мы предлагаем для людей, которые находятся в очень нелегких условиях для служения, безусловно, это относится и к ним. И поэтому мы, конечно, сейчас предлагаем свою помощь в тех учебных заведениях Федеральной службы исполнения наказания, где они готовят будущих специалистов, да, где учатся курсанты. Но вместе с тем я хочу сказать, что вот в Петербургске, в метрополии имеется очень хорошая также возможность работать со слушателями вот одного из учебных заведений в СИН. Здесь, в городе Пушкино, находится Институт повышения квалификации для работников СИН. И вы знаете, это тоже уникальная практически возможность, потому что до недавнего времени вообще Институт повышения квалификации был единственный в нашей стране. И это действительно был, и на сегодняшний день тоже он существует, практически уникальный случай, возможность видеть одновременно всех сотрудников, которые приезжают с самых разных регионов нашей страны. И очень хорошо, что за годы нашего взаимодействия сложились прекрасные отношения с руководством вот этого института Пушкинского. И когда происходят различные научные мероприятия, когда собираются группы, ну, понятно, что группы целевые, да, они приезжают, так сказать, по своим специальностям, но когда собираются, например, представители работников воспитательных отделов, те, кто работает непосредственно над исправлением осужденных, и это, собственно, те сотрудники, которые и контактируют, в частности, с представителями религиозных организаций и, конечно, со священнослужителями Русской Православной Церкви в том числе. И вот когда удается с ними пообщаться и узнать их точку зрения, узнать их мнение, что, как они воспринимают миссию Русской Православной Церкви, в частности, да, какой у них есть опыт на местах, тем более, что это ведь не курсанты, это, еще раз повторю, люди уже с опытом, которым несколько лет, там, от 5 до 10 и 15, уже прослужили на земле и в самых разных регионах, имеют самый разный опыт. И вот общение с ними, конечно, очень тоже ценно и полезно. И мне очень радостно, что вот сквозь вот эти вот годы тюремного служения также есть постоянная возможность общаться и со священнослужителями, которые служат на местах в самых разных епархиях Русской Православной Церкви, и в том числе общаться с работниками и вот офицерами в СИН, которые также приезжают вот в наш Пушкинский институт, и таким образом видеть, что люди чувствуют, что, как они смотрят на наше служение, на вот все те процессы, которые происходят. Конечно, это очень и очень важно. И поэтому здесь надо сказать о том, что, еще раз повторюсь, вот именно этот формат объединенного обучения, когда одновременно, конечно, идет и какая-то лекционная часть, конечно, идут круглые столы с обсуждением определенных вопросов совместных. Именно в таком формате могут решаться очень многие-многие вопросы. Поэтому, ну, дай Господь, чтобы действительно вот этот проект, он был успешным не только на первоначальном этапе, но впоследствии также имел свое продолжение.
Батюшка, но хочется у вас узнать, какая установка дается тем людям, которые учатся с целью работать в системе исполнения наказания? И какая, может быть, установка принимается священнослужителями, которые идут в тюрьму для пастырского окормления? Есть ли что-то общее? И вообще, на одной ли планете находятся эти люди, или они с разных совершенно точек зрения смотрят на тюрьму?
Вы знаете, очень хороший вопрос, потому что действительно, ну вот с точки зрения человека, не погруженного вот в эту среду и в наше тюремное служение, конечно, видится, что охрана, да, собственно, выполняет свою первоначальную функцию – это изоляция преступников от общества, да, функция карательная, для того, чтобы человека наказать, да, и изолировать. Соответственно, миссия священнослужителя и церковнослужителя, это миссия спасения души, которая должна приходить вот в самые какие-то мрачные места, да, где сконцентрировано зло, где, если мы знаем из Священного Писания, что мир весь лежит во зле, то уж тюрьма, безусловно, то самое место, где это зло наиболее сконцентрировано, наверное, да, и действительно, вот когда свет Христов проникает вот в такие духовно мрачные места, то, конечно, это вот такая миссия совершенно, ну, которая должна разрушать все вот эти вот внутренние какие-то греховные вери ада, да, но, естественно, что вместе с тем она должна, ну, как бы вот натыкаться на вот какое-то преткновение, да, противоборствующих сил самых разных. И в этом смысле вот так вот видится, что вот тюремная охрана, да, вот сотрудники администрации, вот они, охраняя и изолируя преступников от вот всего окружающего мира, вот в том числе где-то служит и препятствием, да, в том числе и для священников, и для их духовной миссии, кроме вот всего того мрака греховного, да, который сам по себе уже является тем, вот, что значительно как-то так затрудняет, да, наше служение. Но я хочу сказать, что, вы знаете, ведь Федеральная служба исполнения наказания, да, если подходить по формальному признаку, это та структура, которая исполняет закон. И если мы с вами говорим об уголовной исполнительной системе, то она в первую очередь опирается на уголовное исполнительное право. А вот, собственно, уголовно-исполнительный кодекс в первой же статье этого федерального закона говорит нам очень интересные вещи. Говорит, что основная цель наказания в нашей государственной системе – это исправление преступника и предупреждение повторных преступлений. И вот в этом смысле как раз закон говорит очень ясно о том, что основные усилия уголовно-исполнительной системы, ну, на сегодняшний день мы знаем, что идет реформа очень серьезная, такая фундаментальная, коренная, да, и принят соответствующий документ, да, концепция реформирования уголовно-исполнительной системы до 2020 года, которая говорит очень много и о гуманизации всей уголовно-исполнительной системы, и о том, что значительную часть должны занимать именно элементы воспитательной работы, работы психологов, работы педагогов, работы социальных работников, которые должны все делать для того, чтобы действительно осужденные, освобождаясь, могли все-таки проходить вот этот путь ресоциализации, социальной адаптации, находить себя вот в обычной жизни и, ну, все-таки не возвращаться на путь преступлений и обратно в тюрьму. И задачи Русской Православной Церкви, ну, понятно, что самая первая задача все-таки является спасение души. И именно за этим священнослужители, да, идут в тюрьму. Но понятно, что тюремная миссия не ограничивается только богослужением и организацией церковной, общинной жизни в местах лишения свободы, вопросами катехизации, религиозного образования и духовно-пастырского делания. Но вместе с тем, конечно, сейчас речь идет о том, что вот такой вот элемент социальной работы, который направлен, в общем-то, на, именно на то же самое, о чем говорит нам и уголовно-исполнительный кодекс. То есть это именно вопросы исправления человека, и это вопрос предупреждения преступности, профилактики. В общем-то, вы знаете, когда впервые Русская Православная Церковь официально заговорила о необходимости тюремного служения, это было на Архиерейском соборе 1994 года, то задача тюремного служения была сформулирована достаточно кратко, потому что мы знаем, что в социальной концепции 2000 года уже был целый раздел, посвященный вопросам тюремного служения, да, в главе, касающимся вот именно преступления и исправления. Но вот Архиерейский собор 1994 года именно так сформулировал наши задачи, именно говоря о том, что мы должны приходить туда и для того, чтобы исправлять, и для того, чтобы совершать вот это делание профилактики преступлений. Поэтому вот в этом смысле мы здесь, конечно, совершенно по основным целям и задачам совпадаем. Поэтому, когда вот такое понимание приходит у нас вместе с представителями уголовной исполнительной системы, тогда, конечно, говорить гораздо легче о том, что мы можем сделать совместно, что мы можем делать попутно для того, чтобы добиваться вот одних и тех же результатов.
Батюшка, простите, я вас прерву, у нас звонок поступил. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы вас слушаем, вы в эфире.
Я хочу задать вопрос сейчас священнику, который разговаривает...
Вы уже с вами разговаривает диакон Михаил.
Вопросы тюрьмы, какие ее и тюремские задачи. Он начал говорить о том, что была конференция, посвященная Духу Святому. А я добавляю, хочу вопрос задать. А как мы, когда мы какими действиями нарушаем это правило, то есть мы Духа Святаго не подчиняемся, а его как бы это нарушаем, или как сказать, это обижаем Духа Святаго, какими действиями, какими словами, какими в жизни мыслями мы нарушаем это. Угу. То есть мы оскорбляем Спасибо. Духа Святаго. Каких угу. действий?
Спасибо большое за вопрос.
Вы знаете, безусловно, мы говорим о том, что всякое беззаконие есть грех. Грех есть беззаконие. Об этом говорит апостол-евангелист Иоанн Богослов. И когда священник читает каждый раз молитву во время таинства исповеди, то он просит Господа через покаяние присоединить отпавшего человека к церкви. То есть, безусловно, мы говорим и понимаем, что грех, собственно, отделяет человека от церкви. И понятно, что когда мы обращаемся к преступникам, мы, в общем-то, естественно, не выводим их в какую-то отдельную категорию. Да? Мы прекрасно понимаем, что они, как и всякие люди, согрешают, но какие-то их прегрешения, они отделили их не только от церкви, но и от общества людей, вот, которые их изолировало. И понятно, что когда мы говорим о необходимости вернуть их и в церковь, и к церковной жизни, и к участию в таинствах, то здесь способы совершенно те же, как и в обычной духовной жизни. Это покаяние, это пост, это молитва, это в разных случаях определенного рода епитимии. Но надо сказать, что те люди, которые приходят в церковь, находящуюся где-то в колонии или в изоляторе, они, если это делают сознательно, а надо сказать, что большинство, по моему глубокому убеждению и опыту, приходящих в тюремную церковь, действительно делают это сознательно, серьезно, то да, они все-таки с чувством такого глубокого очень покаяния это делают, и поэтому здесь, конечно, очень хочется помочь и людей утвердить в вере, и все сделать для того, чтобы они почувствовали, как Господь касается сердца человека, чтобы они не просто знали о том, что да, есть пример благоразумного разбойника, есть пример Марии Египетской, есть пример многих святых, которые вели такой глубоко греховный образ жизни, и потом Господь посетил, и потом Господь изменил, потом Господь преобразил их жизнь. Но, конечно, здесь мы желаем от всего сердца, чтобы вот такое изменение и преображение и духовной, и всей жизни человека произошло с каждым, кто приходит, кто посещает тюремный храм. Другое дело, что очень много соблазнов у осужденных, когда они уже покидают места лишения свободы. Но это уже другая тема для разговора. Просто сейчас очень большое внимание уделяется и вопросам ресоциализации, и социальной адаптации. И, конечно, последние конференции, в частности, тот семинар, о котором я говорил, он тоже, как основной темой, был посвящен именно социальной адаптации и ресоциализации осужденных. Поскольку действительно за последние 25 лет, как существует миссия тюремного служения Русской Православной Церкви, слава Богу, удалось практически в каждом учреждении и организовать православную общину, и устроить храм, либо хотя бы какое-то небольшое молитвенное помещение, если речь идет о следственных изоляторах, да, где просто по режиму камерного содержания не всегда удается устроить отдельно стоящий храм, и уж тем более не удается организовать посещение тех, кто находится в камерах именно следственного изолятора. Там есть свои сложности режимного порядка. Но, безусловно, когда существует община, туда приходят люди, очень важно, чтобы, освобождаясь, они все-таки находили все необходимое для того, чтобы не вернуться обратно в тюрьму. А вот это-то как раз является одной из самых таких, наверное, пока больших и серьезных проблем. Поскольку, понятно, что процент рецидива и так высок, и он существует, к сожалению, и среди тех, кто находился в общинах, отбывая наказание. И, безусловно, он, конечно, гораздо меньше по сравнению со всеми остальными. Но, безусловно, нам бы хотелось, чтобы те осужденные, которые на сегодняшний день отбывают наказание, и не однажды в день они приходят в тюремные храмы и постоянно участвуют в богослужениях, чтобы все-таки они утверждались. Но настолько сильны искушения, и настолько, к сожалению, бывает неустроена их жизнь после освобождения, что очень много и много нужно потрудиться для того, чтобы не попасть снова в тюрьму. И поэтому, если кажется, что поле битвы человека в тюрьме, когда человек должен пересилить себя, чтобы прийти в храм и там принести покаяние, чтобы среди тысячи людей, населяющих эту колонию, в маленькой горстке, состоящей там из 30-40, может быть, человек, составляющий православную общину, как-то, и противопоставлять себя духом христианской жизни, обычаям лагерной субкультуры, как обычно об этом сейчас говорят. Да, действительно, это очень трудно. Но гораздо труднее, и мы стараемся им об этом говорить, не прийти к церкви и не стать по-настоящему воцерковленным православным христианином в тюрьме, а гораздо труднее остаться им после освобождения. И вот как раз настоящая эта битва начнется именно тогда, когда захлопнутся тюремные двери за спиной уже после освобождения. Вот это как раз и будет самый такой настоящий и главный, может быть, момент, когда действительно уже будет понятно, на что способен человек, который воцерковился в момент лишения свободы.
Батюшка, вы сказали, что в принципе, если смотреть в общем, задача стоит одна, что у исправительной системы, что у священников, которые идут в тюрьму. Но у верующих есть четкий идеал, идеал Спасителя, идеалы тех или иных святых. И существует ли какой-либо идеал человека у, соответственно, сотрудников исправительной системы и, так сказать, прививается ли какой-то идеал заключенным?
Кем? Сотрудниками?
Да. Ну, вообще исправительной системе.
Ну, здесь все, мне кажется, совершенно очевидно, потому что исправление осужденного, да, оно подразумевает определенные, ну, типологию, что ли, поведения, да, то есть это не нарушение правил внутреннего распорядка, это добросовестный труд, это использование либо участие, ну, вот, так сказать, во всех предлагаемых учреждениям, программах, о которых я уже говорил выше, да, то есть те, которые предлагают воспитатели, психологи, педагоги, социальные работники. Вот. И здесь, безусловно, речь идет именно об этом. Поэтому, когда уже сейчас вот внедряется такая новая система социальных лифтов, но она не совсем такая новая, это все-таки модифицированное что-то, взятое из советского времени, но тем не менее, вот эта вот система социальных лифтов, когда постоянно, периодически каждый осужденный имеет возможность улучшать свои условия, да, условия для проживания вот в учреждениях, либо он может перейти в какое-то учреждение более легкого типа содержания или условно-досрочно освободиться. И вот эти вот комиссии, которые разбирают личное дело каждого осужденного, вот они, собственно, имеют возможность периодически либо, так сказать, улучшить условия для его пребывания в местах лишения свободы, ну, либо, если он себя ведет нехорошо, нарушает все эти правила, да, не участвует как-то, как хочется представителям администрации, ну, тогда, конечно, его условия могут ухудшиться. Поэтому здесь, ну, наверное, сложно вообще говорить о чем-то идеальном с точки зрения вот, уголовно-исполнительной системы вот, применительно к осужденным. Да? Здесь, наверное, идеал будет заключаться в том, что действительно человек должен вести себя добропорядочно и потом уже обратно не совершить повторного преступления и не вернуться более в тюрьму. Но вы знаете, дело в том, что уголовно-исполнительная система, она ведь ограничивает своим кругом, собственно, места лишения свободы, ну и тех людей, которые получили условные сроки наказания и находятся в ведении уголовно-исполнительных инспекций. Вот. Но, тем не менее, понятно, что когда они уже выходят из ведения Федеральной службы исполнения наказания, то, собственно, они как-то и выпадают из поля зрения уголовно-исполнительной системы. Вот. Поэтому здесь, в этом смысле, конечно, так сказать, они все-таки ограничивают, да, вот, свое воздействие, пока люди находятся в ведении их системы. Вот. И здесь, безусловно, мы как раз говорим о том, что вот если именно в вопросах исправления, в вопросах предупреждения преступности, поддержания социально полезных связей, семейных связей, каких-то навыков к общественно полезному труду, у нас есть очень много общего с задачами уголовно-исполнительной системы и с теми задачами, которые ставит перед собой, в общем-то, и государство, и общество, не желая, чтобы освобождающиеся бывшие преступники снова, да, представляли какую-то опасность, да, или легли каким-то бременем на вот социальные, государственные, общественные какие-то структуры. Вот. Здесь, конечно, у нас в этом смысле все общие цели и задачи. Но именно-то потому мы себя чувствуем ну, где-то, наверное, и сильнее, и выше, поскольку наши основные задачи действительно они возводят, или, скажем так, глядя через вот преступника, да, осужденного человека, искаженного грехопадением, искаженного, может быть, самой системой, да, поскольку она так или иначе все равно накладывает отпечаток на человека, и сами пенитенциарные специалисты говорят о том, что после 7, ну, максимум 10-летнего пребывания человека в местах лишения свободы уже происходит чуть ли не необратимое искажение человеческой психики, человеческой природы. Вот, и поэтому, безусловно, сама система накладывает отпечаток на человека. И здесь именно вот наша такая вот духовная перспектива, которая говорит о том, что всякий человек может быть изменен, может быть преображен. Ну, понятно, что в этом смысле многие могут и не верить вот в такое идеальное представление о преступнике, вот именно в такое полное изменение человека, и, махнув рукой, скажет, ну, сколько волк не корми, все равно он в лес смотрит, а горбатого только могила исправит. И поэтому здесь, конечно, вот такая доля пессимизма, которая, ну, имеет, что там греха таить, имеет, конечно, под собой все основания, но если мы говорим именно об идеале, о том, вот на что мы смотрим, к чему мы стремимся, а стремимся мы к очень простым вещам. Мы стремимся к тому, чтобы видеть в евангельских примерах прямое руководство для своих поступков. И если Господь говорит нам, что вот добрый пастырь оставляет 99 благополучных овец, если одна овца заблудилась, потерялась, то вот он идет и ищет ее. Когда находит, он радуется о ней больше, чем у тех 99, которые находятся, так сказать, в покое, в безопасности. И поэтому здесь, конечно, вот такое представление, да, оно идеальное. Да, многие священнослужители, которые имеют многолетний опыт тюремного служения, имеют также и такие очень скорбные примеры, когда освобождающиеся, из, в том числе из православной общины, осужденные не могут найти себя в жизни, не могут преодолеть тех искушений, которые просто обрушиваются на человека сразу после его выхода из тюрьмы, и он попадает обратно и снова кающийся приходит в эту же тюремную церковь, к этому же священнику. И, конечно, много бывает таких очень тяжелых моментов и для тех, кто совершает миссию тюремного служения. Вот. Но вместе с тем, опять же, мы все-таки понимаем, что да, да, постоянно происходит вот эта вот битва за спасение человеческой души, а как мы знаем, место битвы – это сердце человека, и она не прекращается никогда. Поэтому здесь, ну, пусть вновь и вновь, но тем не менее и со скорбями, и с радостями, но миссионеры нашей церкви приходят в тюремные храмы, и вновь они пытаются принести все, что они могут принести для изменения, для исправления, для утешения тех людей, которые там находятся. И, безусловно, это касается всех. И подследственных, судьба которых еще не решена, и многие из которых не виноваты в тех преступлениях, которые им предъявлены. И, безусловно, это касается и осужденных, и, безусловно, это касается тех, кто там работает.
Батюшка, ну вот вы знаете, в советское время был идеал некий советского человека. То есть это вот такой некий безличный, но нравственный идеал. А как вы считаете, вот православная церковь, может ли сейчас обществу предложить некий такой идеал? Потому что часто понятие «святой», оно как-то иронизируется.
Ну, вы знаете, я сейчас могу сказать только о том, что вот в последнее время как раз вот в таком всенародном, да, и в общецерковном почитании, ну, не просто почитании святых, да, что мы предлагаем из многочисленных жизнеописаний, из вот прославления святых и совершения праздничных богослужений. Но вот именно когда святой благоверный великий князь Александр Невский в свое время, да, был признан именно тем человеком, который олицетворял вот нашу страну, нашу родину, нашу Россию. И это было, конечно, очень важно. Это то, что именно связывало святого, не просто который как-то лубочно описан в житиях святых, но именно соотносило его с тем, что происходило и что происходит сейчас в нашей жизни. И когда мы в прошлом году вспоминали преподобного Сергия Радонежского, и акцент был сделан именно на нем, то очень многое было именно вот так вот привязано и соотнесено с тем, кто он был такой, и что происходило в его время, и какое значение это имеет для нас сейчас. Сегодня это, мы с вами знаем, в этом году акцент сделан на святого равноапостольного князя Владимира. И здесь, в том числе, также мы пытаемся осмыслить и каким-то образом соотнести. И, на мой взгляд, это все происходит достаточно успешно, поскольку в том числе и в тюремной миссии мы, безусловно, тоже говорим о том, что да, вот крещение Руси и личность святого князя Владимира – это не просто персонаж из там, мультфильма или там, художественного фильма, или из жития святых, да, какой-то детской или взрослой книжки. Это действительно вот те люди, но их гораздо больше. Мы это все понимаем и стараемся именно сказать всем о том, что необходимо сейчас вот эти уроки истории, не просто церковной истории, не просто жития святых, как некой легенды, которая предлагается нам, как абсолютно нереальные истории, неприменимые в жизнь. Нет, напротив, именно то, что происходило в жизни прославленных святых, происходило именно как с обычными людьми, которые сейчас нам могут быть, безусловно, полезны и совершенно применимы в жизни каждого из нас.
Спасибо, Господи, батюшка. Поступил вопрос такой достаточно простой, но, тем не менее, хотелось бы услышать ответ. Почему в тюрьму заключенным нельзя с собой брать некие домашние вещи, то есть какие-то. Почему такой строгий отбор по тем вещам, которые заключенный с собой забирает?
Вы знаете, дело в том, что жизнь человека, находящегося в учреждениях, да, уголовно-исполнительной системы, она достаточно действительно строго, но прозрачно регламентирована. Для человека, который содержится в следственных изоляторах, правилами внутреннего распорядка для СИЗО. И понятно, что пока человек находится под следствием, он имеет право иметь с собой определенный перечень предметов, который обозначен, собственно, списком и для личного пользования. Да? И определено то, что ему могут при свидании передавать его родственники, или его друзья, близкие, которые приходят к нему на свидание. Ну, понятно, что многие из этих предметов, ну, они, ну, скажем так, входят в этот перечень по понятным причинам, идет следствие, и, так сказать, человеку определены те вещи, которыми он может пользоваться, какие ему могут быть переданы. Тогда, когда человек попадает уже в места лишения свободы, то там тоже существуют правила внутреннего распорядка для исправительных учреждений, и там уже этот список, конечно, существенно расширен, и человек может пользоваться в гораздо большем объеме какими-то предметами, так сказать, личного пользования, в том числе существуют и магазины на территории исправительных учреждений, так сказать, правила пользования вот этими магазинами и правилами на получение передач регламентируется режимом учреждения, потому что сейчас у нас есть и колонии поселения, колонии общего режима, строгого режима, особого режима, ну, несколько тюрем, да, для людей, которые совершили особо тяжкие преступления, вот, и представляют особенную такую опасность и для общества, и для уголовно-исполнительной системы, да. И поэтому там, конечно, вот там все регламентирует именно в каком учреждении, какого типа содержится тот или иной осужденный. Вот, но вместе с тем, надо сказать, что сейчас уже действительно вот происходит гуманизация всей уголовной исполнительной системы. И сейчас, вы знаете, даже по интернету сам осужденный или их родственники могут заказать вот эту посылку, чтобы не было, знаете, вот как раньше, такого представления, что там надламывают каждую сигарету, значит, начинают потрошить, ну, там, упаковки с чаем и разворачивать, снимать фантики там с каждой конфеты или там в буханке хлеба искать напильник, да, вот. То есть сейчас все гораздо проще, и через интернет можно сделать заказ и сформировать ту или иную бандероль и, соответственно, оплатить ее таким вот виртуальным образом. Ну, и эта бандероль, она придет на вот имя этого осужденного, он сможет ей воспользоваться. Вот. Ну и, собственно, он сам, если у него есть какие-то личные средства на его лицевом счету, понятно, что наличных у них быть не должно, то, соответственно, он сам может сделать такой заказ и получить нужные ему вещи. Ну, так сказать, а с подробным перечнем можно ознакомиться. Сейчас это совершенно в открытом доступе находится и на официальных сайтах уголовно-исполнительной системы. Сейчас достаточно широко все и как-то вот открыто достаточно находится на доступе в различных правозащитных организациях, которые следят за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания. Вот. Сейчас достаточно такое активное очень и правозащитное движение, и вот, так вот все вот эти вот наблюдатели, они следят все это, отслеживают за ситуацией, да, и если у человека есть вопросы, они консультируют, помогают, поэтому нет никакой проблемы в том, чтобы поинтересоваться и узнать. Но в основном это действительно регламентировано правилами внутреннего распорядка и типом того или иного учреждения.
Спасибо, Господи, батюшка, за ответ. К сожалению, время наше уже истекает. Прошу вас, благословите нас на прощание.
Всех вас поздравляю, братья и сестры, с наступающим праздником Успения Пресвятой Богородицы. Благодарю за проведенное вместе время. И Господь да благословит всех нас миром, молитвами Пресвятые Богородицы и Преснодевы Марии. Храни всех Господь.
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, напомню вам, что с нами сегодня был доктор богословия и настоятель храма в честь святой великомученицы Екатерины в поселке Динамо города Павловска и глава отдела по тюремному служению Санкт-Петербургской епархии протоиерей Олег Скоморох, ведущий диакон Михаил Кудрявцев. С праздником вас, Успения Пресвятой Богородицы! Всего доброго! До свидания!